как вкусно мне, вот так, я сейчас с петрушкой сколько нарежу. Но я же не могу быть никакая, да, если я не красивая, я хотя бы умная. Я привыкла, что мне мое тело не нравится, я привыкла ничего не делать с тем, что мне не нравится мое тело. А как это вот быть беременной в 38? А как это вот после 30? А как вы не побоялись после 30? А как носить после 30? Мой ребенок, который пытается пятый раз пробраться на свет. Но я, может быть, и не должна выглядеть почти в 40 лет, как в 11 классе.
Всем привет, это Лиса Жарикова и 4-й выпуск подкаста «Есть тело». Этот выпуск выходит в рубрике «Личная история». Свои истории расскажет вам Радмила Хакова, пишущий автор, создательница курсов, которые помогают начать писать себе и о себе, блогер, ведущая подкаста «Хорошие отношения» и с недавних пор мама. Радмила проходила самый первый поток практики самоотношений, и с тех пор у нас с ней так и складывается очень теплая дружба. А в своем блоге она открыто делится взаимоотношениями с телом, начиная с диагноза преддиабета и продолжая опытом беременности и родов в 38 лет. Я очень давно хотела позвать Радмилу на диалог о теле. Вообще жду ее книгу об этих отношениях с рабочим названием «Воплоти». И вот я специально прилетела в Казань этим летом для того, чтобы поговорить с ней обо всех любовных перипетиях отношений с телом. Поэтому присоединяйтесь к нашей беседе. У нас получилось интересно.
Радмила, привет!
Привет, Люся! Ура!
Ура! Очень рада, что я в Казани, очень рада, что тебя вижу, что ты сейчас передо мной.
Да, мы пишем вместе этот подкаст. Здорово, классно. Хотя могли бы записать по Zoom, как сейчас принято.
Да, но мне как-то важно, чтобы это были какие-то такие разговоры живые, и да, чтобы я тебя тоже видела, и мы могли вместе с тобой посмеяться, поплакать. Спасибо, что согласилась. Мой подкаст называется «Есть тело». И это подразумевает то, что мы с тобой будем говорить сегодня о теле. Но я бы точно хотела сделать акцент на том, что вообще ты писатель. И я помню, что ты начинала, а может быть и продолжаешь, писать книгу про тело. Я вообще очень хочу почитать.
Наверное, так же, как и я твою. Потому что я знаю, что ты тоже пишешь книгу.
Это правда? У меня скорее с такой экспертной позиции, да? А у тебя все-таки больше личный. Да, личный опыт. Не знаю, продолжаешь ты или нет, но я именно для этого позвала тебя в этот подкаст, чтобы если книга не выйдет, то, по крайней мере, у нас был выпуск, где люди точно смогут послушать тебя про твои отношения с телом, к телу. У тебя за последние пару лет случились большие изменения, трансформации. Я помню, как начинался этот путь. Ты обратила вроде как больше внимания на тело, по крайней мере, то, что ты писала в блоге, да? И я за этим тоже наблюдала с большим интересом. И можешь немножко рассказать про тот момент? Я знаю, что это было давно, как бы уже совсем.
Ну, наверное, в пандемию самый случился такой кризис. Можно его так назвать, будет справедливо. Я себя обнаружила в пандемию в самом большом своем весе, а это 90-92 даже в какой-то момент кило. И мне стало тяжело. Мне стало тяжело себя носить во всех смыслах. И в физическом, и в психологическом. И я перестала себя узнавать и стала думать про свое тело как про какое-то другое. Про какое-то прошлое воспоминание. Например, первый курс или 11 класс выпускной. Вот каким я его запомнила тогда, и там я помню конкретно цифру, это 50 килограмм, а не 60, не 70, не 80, уж, конечно, 90. И я помню размер одежды, я помню даже ощущение себя в этом теле. В пандемию я обнаружила, что я все время внутри себя обращаюсь к этому воспоминанию. И считаю свои изменения временными, не принимая того, что на самом деле тело давно изменилось. В пандемии оно стало максимум в каком-то, и там уже такой был лишний вес, где лишний — это тот вес, который мешает чувствовать себя хорошо.
Получается, прям такая как диссоциация вообще
да.
случилась.
Да. И в этот момент, наверное, это острее, но острее всего было. Я начала писать книгу, и думала о том, что вот есть разные способы работать со своим телом. Диеты, разные тесты, рекомендации, последующие за этими тестами, спорт, марафоны, практики, движения, ограничения или вдохновение, или свобода, интуитивное питание и так далее, и так далее, и так далее. И есть также разные способы принятия своего тела, отдельные совершенно от этих прошлых практик. То есть можно или менять свое тело, если тебя не устраивает оно, или принять свое тело и не менять свое тело, решить, что ты больше не занимаешься этим, не хочешь этим заниматься, и что я не делаю ни того, ни другого. Я где-то посередине, и здесь посередине я испытываю дискомфорт от того, в каком теле я живу. И я привыкла испытывать этот дискомфорт. Я привыкла, что мне мое тело не нравится. Я привыкла ничего не делать с тем, что мне не нравится мое тело. И я привыкла свое тело не любить. И вот чувствовать себя в нем плохо. Как привычка испытывать дискомфорт называет это мой психотерапевт. Когда привычка испытывать дискомфорт становится привычкой, то она... Ну, перестает доставлять такой уж явный дискомфорт, потому что ты привыкаешь. Привыкаешь жаловаться, привыкаешь не принимать комплименты, привыкаешь реагировать на любой комплимент как на какую-то социальную...
Просто ты это не принимаешь.
Да. Или кто-то тебе просто добр к тебе и как-то хочет тебя поддержать, а ни в коем случае не по-настоящему делать тебе комплимент. Да. Или обманывать тебя, или что-нибудь еще. В общем, а ни в коем случае не то, что это значит на самом деле, не то, что человек сказал. Это, кстати, очень популярная штука, я замечаю это во многих. Очень многие мои божественные красоты подруги, все примерно, когда им говоришь, вау, ты так здорово видишь, они говорят, ой, да нет, ты что там? Ну, я вот только вот там дальше какое-то оправдание за то, что...
Да, да, да. Да, это уже возможность принять. Но там тоже интересно, там это часто связано с низкой самооценкой, заниженной самооценкой как раз, и невозможность принять комплимент, потому что это идет вразрез с твоей идентичностью, как бы. То есть тебе говорят, что ты красивая, ты себя такой не считаешь, и это может восприниматься человеком как покушение на его идентичность. И да, и подсознательно как бы идет скорее отвержение этого. Да, это первый момент, а второй момент еще часто связан с неприятием комплиментов, с тем, что страшно, что нужно будет соответствовать этому. То есть человек может воспринимать это как оценку подсознательно, да, но не осознавать действительно, что сейчас он воспринимает это как оценку, и что это та оценка, которой нужно будет потом как-то соответствовать. И из-за этого тоже становится страшно.
А еще в этот же момент примерно я заметила за собой, что я себя вот так, как я себя уже обнаружила там толстой, такое слово я бы использовала, толстой, некрасивой, то я себя причислила к умным. Ну, я же не могу быть никакая, да? Если я некрасивая, я хотя бы умная. Я себя причислила к умным, и те, кто красивые, они умные, немножко стали моими врагами, девчонки. Ну, то есть я смотрю, такая, ой, ну красивая такая вообще. Приятно прям. Ну, то есть сначала она такая, как ирония появилась, а потом я заметила, что я по-настоящему так думала. Я думала, что если кто-то красивая, то она тупая. Потому что я же умная, а я некрасивая. Не бывает же так и так. И мне не понравилось, что я это думаю про других людей, причем в абсолютном большинстве случаев совершенно напрасно, как выясняется, если только дать себе шанс выяснить. Это тоже такое последствие, там, мне кажется, изменений в теле и каких-то отношений с собой из-за этих перемен. Вот, это такое неприятно в себе было обнаружить. И я собиралась про все про это рассказывать. У книги есть название. Книга будет называться «Воплоти», может быть, как-то еще, где «Воплоти» — это и глагол, и состояние. Это название придумал мой бывший шеф и не бывший друг, надеюсь, навсегда друг, Володя Яковлев, спасибо ему большое. Пока это название сохраняется как рабочее. Но в планы ворвались в мои жизненные сначала такой диагноз, как преддиабет, инсулинорезистентность. А раньше с таким сахаром ставили диабет, как у меня сейчас не ставят, подняли планку, потому что все засахарено, все продукты, и, в принципе, норма меняется, содержание сахара. А потом планы плавно перетекли. Потом, как только я стала заниматься своим здоровьем в связи с этим новым диагнозом, пересматривать свои отношения с питанием, с движением, и похудела на 13 килограмм как следствие, не как цель, то потом мы стали заниматься вопросом беременности. И я такая, да что ж такое, не так, я не могу. То есть я такая, ну что, я буду писать книгу про диабет, сколько нас вообще, да, как бы кому это интересно. Потом, а беременность и процесс подготовки к нему оказался слишком личным, и было страшно просто про это рассказывать.
Понимаю.
Так я оправдываюсь за то, что я не написала книгу до сих пор. Ну, кстати, меня супер вдохновляет, когда я вижу, что ты пишешь. И вот у тебя есть такой формат, я видела в сторис, где ты прямо печатаешь, сидишь. Да, я такой, Люся пишет книгу, как круто! Я тоже хочу писать книгу.
Я надеюсь, что этот подкаст, этот выпуск станет как структурой книги или каким-то саммари.
Можешь меня пригласить писать книгу?
Приглашаю тебя вместе писать книгу. Я буду писать, и ты будешь
писать. Супер, большое спасибо. Все, приглашение принято. В прошлый раз это сработало с курсами. Меня пригласили писать курсы.
Отлично. Отлично. Я по вторникам книги пишу, а ты по какому дню будешь?
По вторникам тоже, да.
Супер, договорились. Слушай, ну смотри, то, что ты рассказываешь, насколько я слышу, вроде бы основным триггером стал как раз диагноз. Хотя мне казалось, что ты чуть раньше все-таки пошла в эту тему.
Да.
И стала ее исследовать раньше, и стала делиться в блоге своими вот этими переживаниями как раз.
Переживания, да. А действий стал диагноз. Потому что переживаний о том, что я недостаточно хороша, было недостаточно для того, чтобы работать над этим. А риск для здоровья или, например, какие-то последствия типа сокращения жизни, ограничения каких-то моих физических возможностей в будущем и так далее, стали супер мотивацией, потому что, ну, теперь-то я уже вот должна позаботиться о своем теле, о своем здоровье.
Как тело так маякнуло или проманипулировало, что крошка, слушай, давай-ка, все-таки ты меня заметишь. Как будто бы, да, вот этот, что давай должок будешь возвращать, будешь находить как-то время немножечко на внимание ко мне. Расскажи, как находила. Давай сейчас вот еще до беременности доберемся. Тоже интересный момент, да, там беременность уже, получается, в 38, да, у тебя получилось?
А, позже. Беременность, кстати, до этого не получалось, не получалось, а после того, как я скинула 13 кг и стала чувствовать себя легко, потому что я прям легко себя чувствовала в этом новом своем состоянии, весе, в движении, в образе жизни. Как стало получаться? Я, во-первых, я плакала 3 дня, потому что стало известно, что невозможно изменить мою жизнь и улучшить мое здоровье без ограничений в еде. Я очень люблю еду. И ту еду, которую я считала вкусной всегда, мне стало почти всю нельзя. Резко в один день. И когда ты подозреваешь или там, ну, слышал, понимаешь еще, что тебе нельзя, это одна история, а когда тебе врач сказал, что если вы не прекратите, не остановитесь, ситуация будет ухудшаться с каждым годом, это будет иметь конкретные последствия, а не вот такие и вот такие, то ты уже не можешь больше развидеть и расслышать эту информацию, она уже у тебя есть. Поэтому 3 дня я плакала. И я даже говорила страшную вещь. Я клянусь, я говорила это вслух. Я говорила, зачем вообще тогда жить, если у меня больше нет свободы, есть что я хочу. Моя подруга, она смотрела на список разрешенных мне продуктов, там он больше 200. И это категории, это не только там написано крупа такая, а прямо категории. То есть вот, не знаю, вся зеленая трава, например, мне разрешена.
Ну, зеленая трава звучит увлекательно.
Вот. И она говорила, ну смотри, какой классный список, это же можно составить все что угодно, а тут так много вариантов. А я просто говорила, да ты не понимаешь. Вот. И я прямо вот плакала 3 дня. Потом я такая, окей, хорошо, я как-то это сложу. Ну сейчас как-то с этим справимся. А еще была сложная комбинация, меня ужасно она бесила. Мне нужно было пить разные микроэлементы и всякие там. У меня оказался какой-то дикий дефицит железа, того, сего и прочего. Их, они между собой все плохо сочетаются. Д нельзя с С, это нельзя с тем. Я не знаю, не помню уже на самом деле, что с чем нельзя. Это уточните у своего врача. Я просто не могла сложить гуманитарий, я не могла составить себе расписание дня. Я обратилась к своей подруге, к самой злой из моих подруг, которая контрол-фрик по составу крови и всему этому, вообще съела слона, собаку и там все книги, которые нашла. Я сказала: «Лена, помоги мне». И Лена мне помогла. Она взяла все мои назначения, свела их в расписание дня, посмотрела, что с чем нельзя, что нужно до еды, что после еды, что только строго на ночь и так далее. Выдала мне расписание, я пришла к врачу, сказала: «Посмотрите», она сказала: «Идеально, все». И я взяла. Вот, то есть я обращалась к разным людям за помощью. Потом с питанием я сделала то же самое. Мне очень помогла Настя, наш тобой общий тренер.
Обожаю.
Учительница по физкультуре. И я обожаю. Я просто сказала: «Настя, помогите». И Настя: «О, так у вас есть столько, так много возможностей. Здорово». Я сказала: «Ну ведь у нас не продается даже такого хлеба в магазине». Я сказала: «Я испеку вам хлеб, это не проблема». Приехала на следующую тренировку с хлебом, который мне было нужно, чтобы я не так сильно плакала. И вообще просто... А я откликнулись совершенно разные люди. Я стала публично делать это, переживать этот опыт, прямо отгружать. Мне писали разные вещи. Кто-то писал тоже: «Мне нашли проблему, просто ешьте зеленую траву, и все, вам будет хорошо».
Обесценивание наше все просто.
По полной. А кто-то откликнулся, например, откликнулась владелица кондитерской. И она сказала: «Я могу приготовить это без сахара. И кое-что из того, что вам нужно, у нас уже есть». И прислала мне печенье, которое мне было нужно. И она сказала: «Вы знаете, что вот это вот можно сделать с сиропом, состав которого вам можно. А вот это вот, потому что это вам нужно, а вот это вот нельзя». То есть я выложила публично, и кто-то стал давать мне рекомендации. Поддержка пришла снаружи. И это не всегда были близкие люди. Иногда это был вот кто-то, кто просто впервые... проявился в общении со мной. Кто-то читал меня и такой: «А вы знаете, вот, кстати, моя знакомая, она вот крутит такие десерты. Посмотрите, вдруг вам». Вот, и как-то потихонечку через питание процесс пошел.
Здесь, в этом месте, я записываю отдельную от Люси интеграцию, которая потом будет вшита в этот подкаст. И хочу рассказать о том, какой значимой в пути принятия себя для меня стала практика самоотношений. Это практический курс из простых ежедневных упражнений, помогающих познакомиться со своим телом и внешностью, перестать постоянно тревожиться о своей внешности и сфокусироваться на главном, на жизни. Автор самоотношений – это хорошо знакомая вам Люся, психолог, фотограф, эмбодимент-специалист и ведущая этого подкаста. Хочу сказать, что мне просто повезло побывать у Люси в первом, самом первом потоке, в потоке с ее сопровождением. Вообще, практику самоотношений можно пройти самостоятельно на сайте, и мы обязательно оставим ссылку в описании эпизода. Но в этом году, прямо совсем скоро, 26 июня, Люся начинает единственный в этом году поток со своим сопровождением. Я очень приглашаю вас к нему присоединиться. О чем эта практика? В ней нет теории. Каждый день простые задания и упражнения, помогающие посмотреть на себя и отношения с собой под разным углом. Самоотношения — это о том, чтобы радоваться отражению в зеркале, перестать бояться съемок, нравиться себе на фото, быть внимательнее к себе и к своему телу, полюбить себя. В этот раз Люся набирает группу для совместного прохождения практики, и будет такой чат, аудиосообщение от Люси. Я очень люблю ее голос, вообще люблю все, что Люся делает. Я очень благодарна и себе за то, что я пошла в этот опыт и не побоялась в него пойти, и Люсе за то, что она создала такую практику. Вот, присоединиться к курсу можно до 26, может быть, до 25 июня. А после этого, если вы слушаете подкаст позже, практику можно будет пройти самостоятельно. И хочу рассказать про такой маленький инсайт, открытие, которое случилось со мной, когда я делала эту практику, проходила ее. Там есть одно из заданий, благодаря которому я обратила внимание на некоторые черты в своей внешности, которые мне напоминают отдельных родственников и, может быть, даже какую-то схожесть с некоторыми членами семьи, с более старшими. И я заметила, например, что кисти рук, которые мне в себе никогда не нравились, оказались точно такими же, как кисти рук у моего отца.
И еще что, вот щеки, и это такое место, где они переходят в шею, и еще вот этот вот такой маленький, постоянный, без связи с наличием или отсутствием активности в жизни горбик, он у меня ровно точно такой же, как и у моей мамы. И когда я заметила это, мне стало как-то понятнее, что ли, и легче принимать в себе эти черты. Я поняла, что моя внешность — это тоже часть моего рода, и я часть большой семьи, и у нас есть какие-то общие черты, которые передаются генетически. И это почему-то помогло мне в себе эти особенности и принять, и полюбить, потому что они, может быть, ну, просто оказались не только моей, а оказались про мою связь с семьей. Вот, хотела поделиться таким личным эпизодом. Но возвращаемся в подкаст.
Что заметила, когда поменялось питание, и заметила ли что-нибудь вот по телу, по самочувствию?
Вот с самого начала тело отреагировало. Я плакала слезами натурально, потому что, ну, я так выплакивала.
Да, да.
А потом, когда я стала есть овощи, одним из пунктов было добавление, самый очень простой пункт, очень, самый простой. Есть овощи с каждым приемом пищи. Любой прием пищи — это плюс то, что ты хочешь съесть, плюс овощи. И я стала добавлять овощи, и мне было невкусно. И я такая, это невкусно. Это не так вкусно, как Сникерс. Не так вкусно, как все, что я люблю есть. И не так вкусно, как пицца. Это пылин, зеленая трава. Я стала притворяться, что мне вкусно. Я стала смеяться над этим. Я выбрала иронию как инструмент. Ну, я не уверена, что я выбрала, может, это бессознательно как защита произошла. Я такая, как вкусно мне, вот так, я сейчас с петрушки сколько нарежу поверх каши там и так далее. То есть я стала изображать, что мне нравится, и как бы смеяться сама, ну, над собой там, и делиться этим тоже по пути в блоге. Потом я стала искать способ увкуснить ту еду, которую мне можно, и нашла. Типа лимон, чеснок, немножко перца, немножко семечек, потому что можно было семечек. И я стала делать еду, которую мне можно, вкуснее. И она стала мне нравиться. Каждый раз, когда я делала это, буквально каждый день, я видела, как это отражается на... Ну, то есть сначала был короткий эпизод с пищеварением, когда тело такое в смысле. А потом просто как будто бы... Ты делаешь микроусилия, микродействия, и получаешь очень много благодарности от тела. И я такая, о-о-о, ничего себе, вот это да, это вот ты такое чувствительное, это ты так реагируешь, и было прям круто. Я одновременно стала питаться по-другому и стала двигаться, хотя двигаться мне раньше не нравилось, потому что все способы двигаться я выбирала соревновательные или какие-то групповые, или где-то, где вот, ну, я просто не видела никаких других способов двигаться.
Ну, такой фокус внимания на внешнее получает, на внешний фактор. Не на тело, движение в теле, да, а где-то там соревноваться.
На то, как я выгляжу среди всех этих подтянутых женщин, которые все умеют, да, никто из них не учится движению. А как будто это выпускной студии пилатеса, который 18 лет занимается в этой студии, а не первая тренировка. То, как я успеваю, я за всеми, смотрит ли на меня кто-нибудь, лишь бы вообще учитель меня сейчас не заметил, что я делаю это неправильно. Вместо этого вот всего абсолютный фокус на том, как на самом деле ты себя чувствуешь в каждый настоящий момент времени. И личный тренер дает, если это хороший тренер, если это профессионал.
И по ценностям, если вы сходитесь, да, если у него есть именно туда фокус внимания, не на то, чтобы тебя внешне улучшить, а именно чтобы там биомеханика твоего движения, да, ну как-то чтобы тебя оздоровить скорее.
И это было так круто. Я прям помню, как я волновалась, когда Настя должна была прийти на тренировку первый раз, я стояла, ждала ее. И я решила записать себя даже, я бы сказала, там, ну вот сегодня такое-то число, такой-то год, я вижу столько-то, я жду сейчас тренера, она придет ко мне первый раз, я ужасно волнуюсь. Я решила записать нашу тренировку с ней на таймлапсе, на видео для себя. И после того, как Настя ушла, я решила выложить эту тренировку, публиковать. И это было для меня сложно. Потому что, конечно же, я не нравилась себе И, ну, я подумала, что это хорошее видео для пункта до.
Зарубка такая, да?
Я типа, вот мы отсюда стартуем, здесь начало, на самом деле. Это начало, а не это вот, куда я пришла. А это место, откуда я иду. Вот я отсюда пойду сейчас, здесь я оттолкнусь. И я опубликовала, и мне было супер волнительно и тревожно публиковать, и страшно. И опубликовав это, я получила очень много поддержки. И люди писали мне в разном весе, с разными, кто-то с диагнозами, кто-то со своими тревогами внутренними, кто-то, который выглядит вообще просто, как я даже... Вот я даже не мечтаю, как выглядеть после. Вот, а они выглядят так, сейчас они себя обнаруживают в до. Они говорят, ой, мне тоже это так тяжело, вы такая смелая. Я смотрю на нее, такая, боже мой, это 42-го размера.
Я никогда в жизни не буду 42-го размера. Что бы я ни ела, просто ничего, если я даже не буду есть, я никогда уже не стала такой изящной и хрупкой.
А она не может снять рубашку, потому что руки, ей кажется, ее полными, например. Я получила очень большой отклик на это, и я получила очень большую свободу от того, что я такая, ничего страшного не произошло. Все увидели, что у меня есть живот, что у меня вот такие широкие руки, что я неуклюже, неловко двигаюсь и так далее. Все увидели, я такая, все увидят сейчас вот это. Но люди увидели и кое-что другое. Они также увидели еще, что я решительная, они увидели, что я в это пошла, они увидели, что я не побоялась опубликовать это и так далее. И они заметили этого, не я это заметила. Я сейчас покажу свой живот, они такие, какой ты смелая. Только я показываю живот, а они видят смелость.
Момент сверки, на самом деле, да, с окружением. То есть когда мы очень часто в своих фантазиях думаем, да, что среда сейчас нас там захейтит, все-таки идем, встречаемся, происходит контакт, и он оказывается, в общем-то, совершенно другим, да, там много поддержки. Я в этом плане очень благодарна тоже своей аудитории всегда. Иногда я сама себе завидую, что у меня есть такая возможность, действительно, ну, поддержка аудитории. Я всегда с большой благодарностью к этому отношусь. Мне кажется, это такой ресурс.
Да, это просто вообще супер. Но хейт немножко тоже был, ну, чуть-чуть. А зачем показывать такое тело? Я такое, думаю, я должна спросить, какое такое.
Ну как ты, кстати, к хейту отнеслась именно вот к телу, к внешности в итоге? Ну, кажется, это то, что, чего ты боялась, опасалась. Ну, я, например, тоже этого боюсь и опасаюсь.
Я что-то, мне кажется, я выложила это. Я выложила скриншотом, и отвечали другие люди. Мне отвечали как бы на вот этой. Ну, кто-то просто смеялся, такие ха-ха-ха-ха. А кто-то говорил, ну, вот человеку, наверное, тяжело очень со своими как бы запретами, раз она тебе... Незнакомой женщине хочешь что-то тоже спросить. Значит, такие мощные ограничения собственные, что раз мне нельзя, никому другому тоже нельзя.
Я подумала о том, что умеешь ты просить поддержки, помощи, Радмила.
А да, а как иначе? Я вообще не знаю, как.
Я вообще не выжить просто. Без этого, мне кажется, жизнь у меня входила.
Знаешь, кстати, определение счастья есть, это формулировка.
Какая?
А умение обращаться за помощью и принимать помощь. И принимать ее.
Круто, круто. Но это то, что точно я бы у тебя хотела взять себе.
Спасибо. Дай мне. Я тебя приглашаю книгу писать, а ты мне дай.
Дай. Чтобы можно было брать поддержку, запрашивать.
Людям ведь еще нравится поддерживать другие. И они тебе потом будут благодарны, что ты им предложила себя поддержать. В смысле, показала им, где они могут это сделать, и они придут и принесут свои подорожники. Я говорю, тебя подорожник.
Ну, для меня в этом очень много контакта. И так здорово, что ты сейчас говоришь про уязвимость, про такую тему, да, уязвимую. И тогда особенно ты делишься сейчас откровенно об этом говоришь. И ты идешь вот в этот контакт, в общем-то, такая обнаженная в прямом и в переносном смысле этого слова. И предъявляешь себя. Не каждый так сможет. И спасибо тебе за этот пример, что так можно, да, и что тебя не закидают камнями в этот момент. А если кто-то и замахнется, то найдутся те, кто тебя поддержит и защитит, даже если ты вдруг не можешь это сделать.
Спасибо большое. Спасибо, что ты это подсвечиваешь. Видишь это, замечаешь, показываешь мне.
Слушай, ты вначале сказала про такую важную штуку, важную пару. Принятие и изменения.
Да.
Вообще есть парадоксальная теория изменений.
Да.
И она, если коротко говорить, гласит о том, что изменения начинают происходить тогда, когда человек принимает то, какой он есть, то, как все есть. Я это постоянно вижу в своей практике, и в целом я за это активно болею. Пытаюсь об этом больше рассказывать, что сначала принятие, а потом уже идет и в любовь, и пойдут изменения. Можешь сказать, как это было у тебя? Может быть, у тебя это было немножко по-другому, не знаю, потому что ты вот обозначила два этих момента. Как ты на своем опыте это чувствуешь?
Я думаю, что я через необходимость изменений сделала первый шаг к принятию. А дальше оно покатилось одно за другое. И уже такие, как ее остановить? Ее не остановить. Знаешь, потому что, ну, то есть ты начинаешь, ты такая, ну все, вот, наверное, для меня проблемы со здоровьем и риск роста этих проблем со здоровьем стали самым
тем самым громом, пословица. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Он и грянул, да. После этого я такая, ну а что мне, уже теперь уже все, уже вот все, уже вот некуда теперь вот дальше. Когда я после этого приняла решение что-то менять в отношениях со своим телом, начала двигаться и опубликовала себя такой, какая я есть сейчас, то мне стало вдруг больше не страшно. Не страшно выглядеть как-то. А еще потому, что в этот момент, когда я опубликовала, ну, вот себя на первой на своей тренировке раздета, то ничего, во-первых, не произошло страшного, вообще ничего. Типа один человек чего-то там сказал, что у него есть какой-то вопрос. Даже не мне, он сказал, просто у него есть вопрос, зачем. А так как бояться больше стало как будто бы нечего, то есть я такая, ну вот, меня же уже увидели все, теперь они все знают, что я вот такая. Я занимаю много места, я большая, я вешу больше, чем нужно или положено весить по нормативам. У меня большой размер одежды, у меня не очень пропорциональное тело. Я не выгляжу как женщина с обложки, не выгляжу как я в 11 классе. Но я, может быть, и не должна выглядеть почти в 40 лет, как в 11 классе. Я, может быть, уже не обязана никому. И вообще, кому я как-то обязана? Чего? В смысле? Ну, это же мое тело. Это я же в нем живу. И это я же принимаю решения каждый день про него какие-нибудь. И мне там нести эту ответственность. То потом уже ушел страх. А когда страх уходит, сильно легче вообще жить. И тогда принятию как будто бы стало больше места. То есть, если до этого я такая... Ну ладно, ну зато я полная там, да, еще чего-нибудь. Но в этот момент принятие такое как бы вот вошло, и ну, ему уже стало есть где развернуться. А вообще, смотри-ка, ты еще, может быть, и гибкая, а может быть, ты еще и ловкая, а может быть, ты еще и выносливая, а может быть, ты еще и усердная. И сейчас мы посмотрим, как это сработает все вместе. В случае, если ты покажем тебе даже, как это сработает.
Да, ты же, получается, туда не ходила даже.
Да, мне стало нравиться. И в том, что мне стало нравиться, вообще очень много заслуги Насти. Потому что поддержка человека, который занимается с тобой рядом твоим движением, оказалась для меня крайне важна. Крайне важно не осуждение, крайне важно не давление. Знаешь, вот ты же из Москвы, и у вас там в Москве показывают в кино или там говорят в тренингах, как будто бы мотивация есть такая. Но вот у нас тут, в Казани, принято думать, что у вас есть такая мотивация через немножко через агрессию. Типа, соберись, давай, ты можешь. Вот со мной совершенно не работает такая мотивация.
Такая бизнесовая.
Да, да, сейчас. Давай, добейся, что как бы вот. Приложись, выложись там, покажи. Несколько раз я встречала таких тренеров, не только по телу. Один раз меня так на мотоцикле учили ездить. Тоже плохая вышла история. Мне совершенно не подходят. И у меня так не получается. У меня как бы просто... Я просто отрубаюсь и всё. Ну, то есть совершенно невозможно у меня в этом смысле ну, тренировать как бы через это. Я просто отключаюсь. Я просто слышу какие-то звуки, и все, ничего не понимаю.
Мне сейчас очень хочется мостик провести, знаешь, куда адвокатировать тело и думать о том, что, слушай, ну вот мы когда к телу так тоже, знаешь, такие, ну что ты, ну давай, ну худей уже, или там, ну давай, чему это вот это вот здесь?
Кажется, тоже там отключение происходит.
Что она говорит, неважно, да.
Да, да, да.
А у Насти оказался совсем другой подход. И она очень поддерживающая, и она прямо хвалит, и она хвалит тебя за какую-то любую ерунду, которая у тебя на самом деле получается. И ты такая, о, у меня получается вот эта маленькая ерунда, может быть, я могу что-то еще попробовать с этим тренером. Ты пробуешь, и ты идешь дальше с тренером, которому ты доверяешь. Ты доверяешь, потому что он способен дать тебе поддержку, он способен дать тебе уверенность, и этим уже он делает тебя сильнее, чем ты пришел к нему.
Ну, это получается история тоже со средой, да, и здесь тоже она поддерживающая среда, которая тебя, в общем-то, не топит, не давит, а наоборот как-то говорит, давай, давай, молодец, смотри, получается здесь и здесь супер. Бережное такое, да, но это правда очень такое важное. Видишь, как ты себя окунула в такое поддерживающее. Здорово, здорово, как такой рабочий механизм после шоковой истории с диагнозом. И действительно, может быть, не было сил, может быть, было много разочарований, горя и боли. Создать для себя окружение, попросить друзей, да, и ты этим делишься, публично что-то рассказать. Расскажешь про беременность. И ты тоже делилась этим, и как отреагировали, особенно, уж не знаю, как у вас в Казани,
но у нас в России, скажем так, во всей уж точно есть такое отношение к беременности.
Мне кажется, 35 плюс уже точно как-то начинают посматривать немножко косо, и много страхов проецируется.
Да. Это самая популярная тема была после того, как я рассказала, что я беременна, что мы ждем ребенка. Большинство вопросов были про возраст. А как это вот быть беременной в 38? А как это вот после 30? А как вы не побоялись после 30? А как носить после 30? Ну, у меня, во-первых, нет никакого другого опыта. То есть это единственная беременность, которую врачи называют такую беременность настоящей, та, которая развивается и потом заканчивается родами благополучно. А до этого у меня просто не получалось. И вот у меня получилось вот в этом возрасте. То есть я могла родить в этом возрасте или позже. Раньше я честно старалась, добросовестно, у меня просто не получалось. Поэтому мне не с чем сравнить. Я не могу сказать. Но я предполагаю, что в 20 быть беременной легче в смысле физики. Ты сильнее, динамичнее, легче, чаще всего легче. Но в смысле психики ты как будто бы, ну я как будто бы, я про себя буду говорить, я была не такой гибкой, как физически. Сейчас, с точки зрения психики, мне было сильно комфортней быть беременной. И я смогла уже сделать это приоритетом для себя. У меня не было совершенно никакого синдрома ФОМО, который я наблюдала даже у некоторых своих подруг, которые в 30 рожали. Да, в 28, в 30. Которые такие, вот там вот я все пропускаю. Сейчас вот. Ну, такое ощущение, что вся жизнь проходит мимо. Ну, там у меня было какое-то другое видение этого, но им было невозможно поделиться, его невозможно было, потому что оно субъективное очень. И человека вся жизнь проходит мимо сейчас, пока она на 9-м месяце и летала с младенцем. Значит, так и есть, потому что это ее жизнь проходит мимо, а не моя. А у меня такого совершенно не было, и я в какой-то момент я решила не работать, потому что на работе я очень сфокусированным бываю. И иногда волнуюсь, нервничаю, переживаю, стрессую. То есть такая она, может быть, у меня разнообразная по состояниям. А мне хотелось более стабильное состояние. Поэтому я приоритизировала сначала беременность, потом младенца.
Были ли у тебя какие-то опасения вот эти социальные, навязанные, что вот, ох, мне уже там 37, да, там 38, как я буду? страхи.
Но она же не перематывается обратно в жизнь-то. Mm-hmm. Ну, то есть вперед можно, если сесть и подождать, то она перемотается вперед. Пока мы сидим, вот сейчас там на сколько-то, на 40 минут она перемоталась вперед во время нашего разговора. Да, и вот мы так ее живем. А назад она не перематывается, поэтому эти страхи, как бессмысленные мысли, довольно быстро рассыпались. Потому что, ну что я могу с этим делать? Я уже не могу отлететь обратно в 20 лет и там родить. Здорово было бы, если завтра произведут машину времени, я слетаю, 4 раза рожу и вернусь к 40 с 4 детьми. Но нет, пока нет такой возможности. Поэтому приходится иметь дело с реальностью и настоящим временем. А в настоящем времени, вот мне было 38, когда у меня получилось. Когда это произошло, таких мыслей не было. Потому что у меня была единственная мысль, я такая, ну вот до 12 недель сейчас, что вот получилось до 12 недель. Вот 12 недель, такая, вот до 25 потом уже всех спасают. В 25 я такая, ну все. Все получилось, просто ждем. Вот. А потом уже у меня были вопросы, там, как вообще теперь жить с этим человеком, как я буду, как я завтра проснусь, не просплю ли я кормление, не безопасно ли это, если она не поест, случайно я просплю и так далее. А опасно, не опасно, полностью фокус, приоритет в виде младенца вышел из тела. И больше приоритет не на мне. Теперь приоритет на ребенке, на том, как она, а безопасно ли ей, а все ли у нее в рамках плана по там развитию, окей, и все. А потом, наверное, в 2 месяца я такая: ого, ей будет 20, а мне будет 60. Надо купить квартиру, подумала я. Надо купить квартиру, пока мне 40, и пока я. А дорого стою сегодня на рынке. Пока мне готовы дорого платить за то, что я делаю, я должна купить ей квартиру. Я решила, мне очень понравилось. Это очень осязаемо, понятная цель. И понятно, зачем. Сейчас ей квартира не нужна, но когда она будет ей нужна, я уже не смогу, возможно, ей помочь.
Мне нравится, как мы от темы тела перешли к стратегическому планированию бюджета. Семейного
бюджета. Про страхи и про вот это вот, про видение будущего, чего-то, да? Вот и все. Я в этом смысле так, наверное, со всеми страхами выбираю поступать. Если я могу чего-то сделать, я делаю. Если я не могу, я такая, ну, кажется, это бессмысленный страх. Кажется, он просто для того, чтобы я боялась. Это не очень прикольно состояние.
Классно. То есть у тебя получается отделять все-таки вот это чувство отдельно. Это мои опасения, это не я. Они кажутся бессмысленными.
Вот. Ну, то есть это, наверное, очень рационально, но это так. И рациональные мысли у меня тоже есть полно. Я всю беременность боялась потерять беременность. Сразу после рождения ребенка я стала бояться за жизнь ребенка. И продолжаем бояться каждую секунду. И работаю теперь с этим.
Это я как-то любила говорить, особенно когда только родила детей, что слово «страх» после того, когда ты рожаешь, он меняет свою вот эту окраску. Да,
да.
Он становится еще многограннее. Хотела тебя спросить, ты говоришь про опасения, да, про страх. Хочется к теме тела еще мне вернуться по поводу доверия телу. И ты говоришь, да, не получалось до этого, были какие-то неудачные опыты забеременеть. И как здесь сохранить? Может быть, ты можешь поделиться тоже со слушателями, сами какой-то поддерживающий, тоже можешь сказать какие-то слова, потому что как сохранить вот эту вот веру, доверие к телу?
Мне помогло вот что. На 12-й, кажется, неделе, я не помню точно, я попала в больницу, но меня положили на сохранение. У меня была угроза выкидыша. И ночью как-то к дежурным врачам, а они в своем районе, куда-то далеко надо было ехать, у них там это как-то распределяется. И меня положили в больницу. Там было ужасно. Там драный линолеум, неудобные матрасы, скрипучие кровати, очень плохая еда, отвратительная, ужасная еда, в отличие от обычной больничной, потому что у меня есть некоторый опыт в этом смысле. И все время было страшно, потому что угроза выкидыша — это страшно. я начала работать, кроме того, что я выполняла рекомендации врачей, например, нужно было лежать. Вот такая была рекомендация врача. И принимать капельницы. Я стала работать с психотерапевтом. И я поделилась, рассказала ей, что происходит, почему я здесь. И она предложила мне написать, что изменилось с тех пор. Как? Вот у меня несколько раз не получалось. Что с тех пор изменилось? С каким другим опытом я сейчас имею дело? В какой другой опыт я вхожу? Что изменилось? Как изменилась я? Как изменилось мое отношение к тому, что происходит? Я писала о том, что я похудела, я изменила питание, я была в терапии, я начала больше двигаться, я стала следить за здоровьем, я прошла обследование, я стала реально выписывать вещи, которые изменились в моей жизни. И дальше еще психотерапевт предложила мне поделить ответственность за то, что происходит и произойдет, потому что кроме того, что есть тайна где-то рождения, вот это вот все, что есть в этом что-то, не знаю, от Бога, от судьбы, кто как это называет, да, что-то фатальное, что-то, что ты на что ты не влияешь. Есть вот предложение относиться к этому так. Кроме этого, есть еще некоторые факторы. Твое состояние прямо сейчас, а то как ты? Твое состояние в момент зачатия, как это было? Конкретная яйцеклетка и конкретный сперматозоид и жизнеспособность конкретного эмбриона потом. В нашем случае еще профессионализм врачей, потому что это было ЭКО. Также еще есть генофонд, например, там, да, гены мужа. И когда эта картинка была вот передо мной, то мне стало попроще. Я поняла, что это условно не одна нога, на которую я стою и пытаюсь балансировать наверху горы в ветер, в темноте. Что это такой крепкий стол вообще на четырех ногах. И что там у меня выносливый, здоровый, крепкий муж. И в этом эмбрионе есть его гены тоже. И я его выбрала. И это не только мой ребенок, который пытается пятый раз пробраться на свет, а это наш ребенок, и теперь там его гены. И это лучшая клиника из тех, которая была мне доступна, и лучший врач. И наш второй протокол после первого мы учли результаты, и теперь нам больше знает обо мне и каких-то моих особенностях. И когда я вот это все суммировала, выписала, мне стало сильно-сильно спокойнее, потому что я поняла, что из этих разных составных частей только одно я управляю, и это мое состояние. И я должна сосредоточиться на своем состоянии, на том, чем я действительно могу управлять, а все остальное позаботиться обо всем остальном самому. И еще там была такая милая история. Ко мне приходила заведующая, наверное, там такой этот ежедневный обход, и она говорила, что вам нужно просто принять, что вы здесь, что ситуация вот такая. Вам нужно просто принять. И она говорила, и мы все равно вас, пока вы не примете эту ситуацию, она не изменится, и мы все равно вас не выпишем. Мы в крайнем случае вас в феврале переведем этажом выше, там у нас рожают. А до февраля было еще там до полгода, даже больше. Вот, то есть дело было летом. Она такая, мы вас просто переведем этажом выше, вы там родите. И все, мы вас не выпишем, пока вы не примете. Я такая, боже, как мне принять? Просто принять, что это за слова. И все, потом еще я дышала, я медитировала, и медитации тоже мне помогли, правда, это работает, и это здорово.
Я думаю, что для многих это будет очень поддерживающими словами. Непростой путь, много эмоций, много надежды, много любви, много боли в попытках. Это правда. Мне кажется, еще за счет того, что все равно тема частично табуирована, на мой взгляд, не знаю, может быть, кто-то с этим поспорит, да, вроде бы что-то говорят, но тем не менее есть налет, мне кажется, такой какой-то, знаешь, стигмы на неудачных, не знаю, там, беременности. Хотя снова, да, вообще по-разному бывает, разные процессы, разное количество попыток, и, в общем-то, здесь... А действительно остается верить только в какую-то детерминирующую силу, как угодно можно ее называть, но всего не учесть. И очень здорово ты рассказала как раз про вот это разделение ответственности. Действительно, есть что-то, что в твоих силах, и то, на что ты можешь влиять, ты можешь влиять. А самое главное тоже беременность — это что? Это расслабление, доверие, вообще-то внимание к себе, своим чувством.
Да, и про доверие, кстати, тоже интересный такой момент был для меня, что когда меня стали спрашивать, вот, а что вам помогает чувствовать себя хорошо, что вас поддерживает, что вам помогает справляться с тревожностью? Вот так звучал конкретный вопрос. Я отмечала два пункта. Я отмечала, что я выбрала врача, которому доверяю, и я следую его инструкциям четко. И, например, одна из инструкций врача, которого я выбрала, звучала так: не гуглить, не искать самой себе диагнозы, не пытаться никак свои симптомы расшифровать и так далее. А если тебя что-то беспокоит, хоть что в течение 9 месяцев тебя беспокоит, писать об этом врачу или идти к врачу, если там чувствуешь такую необходимость, спросить врача, а не искать ответ в интернете. Потому что все примерно диапазон ответов от ничего страшного, да вы все умрете, как бы в ближайшие сутки. Вот так выглядит эта вилка ответов на любой вопрос, на любой вопрос.
Да, на любой симптом.
Да, на любой симптом.
Согласна полностью. Я думаю, что мое счастье и моя удача в том, что я беременела очень рано, в 21, это было осознанным шагом, но за счет того, что я как раз была, ну, по-хорошему, мало информирована, несмотря на то, что у нас на психфаке была перинатальная психология, я как раз знала про развитие, но именно с точки зрения каких-то очень биологических штук, понятных законов того, как это происходит, и это скорее успокаивающая такая информация, наоборот. Я не гуглила ничего. Выбрать довериться своему врачу — это лучшее, что можно сделать. Но я, например, еще точно выбрала вот в свою беременность точно, и, мне кажется, в целом придерживаюсь этого, это еще и довериться телу, что оно умнее. Оно эволюционно старее моих лобных долей, да, и в этом плане я точно выбираю довериться и ему тоже.
Это очень круто, и это второй как раз, вот второй пункт. Первый — довериться врачу, но в моем случае так. Первый — довериться врачу, и второй — довериться телу, не наоборот, потому что я такая, ну вот, а тело как бы... Можно ли сказать, что тело подводило меня в те разы, в которые у меня не получалось? Или это я подводила тело? Или это наоборот, природа, ну, просто не дала случиться там, да, не дала развиться той беременности, которая не дала бы здорового человека, например. Да, и, может быть, это и есть природный механизм защиты, там, да, и отбора, и, может быть, природа мудрее, и, может быть, вот сейчас, ближе к 40-летнему уже, к моему телу, должен был у меня появиться ребенок. И таким образом, вот так. Интересный, важный пункт про довериться телу. И меня, правда, очень поддерживал в то, что я такая, ну вот, это не только я. Это не только я. Это и врачи, и медицина, и все, что я сделала для этого, и еще генофонд, и Вовка, и он сильный, и от него все сильное сейчас придет к этому ребёночку и поможет ему.
Какой ресурсный образ у тебя там намедитировала. В заключение, знаешь, что хочу спросить у тебя еще? Как сейчас, как после того, когда у тебя вот появился младенчик Миран, прекрасная дочь твоя, как сейчас с ней это отдельно, вот как с телом, как с собой, кормление, вообще другая функция сейчас у тела, большая, глобальная, как ты в этом?
Ребенок — это супер мотивация для меня, потому что я хочу теперь жить еще дольше, чем я хотела жить дальше, жить раньше, потому что я хочу дольше видеть ее, хочу дольше наблюдать за тем, как она меняется, живет, взрослеет, какие выборы она делает. И я хочу быть с ней рядом столько, сколько я смогу, и столько, сколько я буду ей нужна. И еще я хочу, чтобы у нее была классная мама, здоровая, стильная, крутая.
Обожаю, я обожаю, конечно. Спросила тебя про тело, про твое самочувствие, и ты давай про дочь. Дочь, я хочу, чтобы
у нее, а должен у нее откуда появиться? Если я буду, не знаю, дряблая, слабая и вообще, например, проживу мало лет, откуда у нее это будет? И мотивация быть в здоровом теле и в теле, которое там хорошо себя чувствует, хорошо живет, оно тоже вот приходит ко мне и оттуда тоже, сейчас довольно мощно. После родов я восхищаюсь своим телом. Кроме сострадания — это первое, что я чувствую, потому что, ну, во-первых, это огромная работа. Кесаревы роды, их в мире теперь называют так. Чаще я слышала, например, в Лондоне у нас была группа для беременных, и психолог из Лондона, она говорила, что у них называют родами тоже не сечение, а кесаревый род. Они тоже роды, то есть это тоже сама родила. А кто родил? Из какого-то другого достали?
Ну, вытащили, типа.
Из пузырька просто? Сам где-то он в кустах рос или где, в капусте? Нет. Это стали из меня, это там серьезная областная операция. Как тело потом себя чувствовало, как оно быстро, стремительно восстанавливалось, как все силы организма были направлены на то, чтобы как можно быстрее заживить маму, чтобы мама могла, я могла заботиться дальше о Миран. И к телу у меня больше нет вообще никаких вопросов, типа там, чего-то здесь больше, или чего-то здесь меньше, или чего-то такое, оно великолепное, оно восхитительное, оно сделало огромную работу, оно выносило Миран, и просто я произвела целого человека с позвоночниками, с ресницами, с ушами, с серо-голубыми глазами, со своим вообще характером, душой и так далее. И это, ну, невероятно круто. До сих пор сложно поверить в это, что это получилось так. И я очень телу благодарна.
Как ты думаешь, у тебя сейчас есть контакт с телом?
Да, и я думаю, что его стало, во-первых, больше с одной стороны, потому что, ну, у него другая функция, кормление сейчас, и как будто бы мне природа, не знаю, организм, тело тоже что-то дает, как будто что-то сейчас в меня впрыскиваются, какие-то суперсилы для того, чтобы супермочь быть мамой. Потому что, вообще-то, это не очень логично там. Я раньше спала по ночам, сейчас я не сплю, сейчас я встаю много раз за ночь. Я раньше могла отключиться и проспать будильник, даже если я легла в 12, в 11. А сейчас я просыпаюсь на любой шорох, потому что это может быть опасность. Да, и мне важно быть все время на стреме и следить за тем, там, как она. И при этом я могу день, два, три и вот уже 4.5 месяца сейчас чувствовать себя энергично. И в какой-то момент я запереживала, что это не энергия, а перевозбуждение. Я такая, может быть, я не могу успокоиться, может быть, это тревожность, а не энергия. Но я потом такая, ну, если работает одинаково, то какая разница? Один страх у меня есть, что это в долг, что придется расплатиться. Знаешь, перед большими проектами бывает, ты такой аккумулируешь все силы, и ты такой, в 6 утра без будильника, весь день без кофе, забыл пообедать, ничего страшного, забыл принять лекарство, ничего страшного. Ты такой, тебя несет, но вот этой вот энергии. А потом ты сдаешь проект, дедлайн, и ты падаешь, и ты 2 недели лежишь без сил, потому что оказалось, что тебя кредитовал твой организм вот на эти 4 дня до выборов, не знаю, до чего, до запуска, до старта, до открытия, до чего-нибудь, что вы там делаете. А потом он такой, а сейчас отдавай, сейчас мне нужно время. Я подумала, что если вот это вот материнство, беременность, роды и вот это то, что сейчас идет, что если это в долг? Я такая, ого, откуда я отдам? Ну, кажется, нет. Большие девчонки постарше говорят мне, или помладше, у кого есть постарше, я имею в виду, говорят мне, что нет, что это просто мне, и все.
Да, да, потому что это все-таки тот пример, который ты говоришь, это про проект, это тоже про что-то внешнее, социальное, я поднапрягусь. А те процессы, которые сейчас происходят у тебя, это все-таки биологические, эволюционные, настолько старые процессы, выстроенные четко, четенько.
Вообще так круто, что хочется даже еще.
Это crazy, обожаю, просто обожаю. Ну, еще глава, да, нужна для книги?
Да.
Второй ребенок в 40.
Сейчас посмотрим. Все, надо хотя бы написать первую. Да, ну вот ты пригласила меня, и теперь, может быть, дело пойдет иначе.
Все. Ну, я выпущу этот выпуск. И не только я буду ждать, а еще, я думаю, что тысячи женщин, которые следят за тобой, которые послушают этот подкаст, будут ждать и наших книг. И спасибо тебе вообще большое за то, что ты поделилась опытом. И, мне кажется, объяла все про еду, да, и про горевание, о том, как это было, и про движение, и про роды, и про материнство. Как это так объемно получилось.
Спасибо большое тебе, что ты задала мне все эти вопросы, вообще, что ты приехала поговорить. Мне кажется, я первый раз это как-то вот сложила, ну, не как-то, не какими-то не фрагментами, там, не строчками в своей голове, а сложила в один разговор, рассказ, отвечая на твои вопросы.
Спасибо, что были с нами в этой увлекательной беседе. По традиции, все ссылки и на соцсети Радмилы, и на практику самоотношений есть в описании к этому выпуску. Спасибо Зу, которая сделала такой классный джингл для подкаста «Есть тело», и Вике, которая сделала какую-то помрачительную обложку, которую я очень люблю и которая мне очень нравится. До новых встреч, друзья! Скоро ждите новые выпуски!